Часть пятая, глава 26. Убить? Заморозить? Оставить жить? Вот ваши варианты, когда вы создали монстра. Такими словами основной докладчик начал свою речь. Все зашумели. Прежде чем успокоить публику, Енох несколько секунд наслаждался общим волнением. Разберемся с самим словом. Оксфордский словарь для начала сообщает, что монстр – нечто исключительное или неестественное, диво, чудо. Дальше словарь портит дело, добавляя, что это замечательное значение устарело. Он выступал в длинном зале под остроугольным потолком из туи, поддерживаемым такими же колоннами, целыми стволами, поваленными в соседнем лесу. Конференция проходила на острове в заливе Одиночества, между островом Ванкувер и материковой частью Британской Колумбии. Гостиница должна была напоминать длинные дома коренной народности, однако все здесь было новое, энергосберегающее, современное. В камине горел натуральный газ, а табличка рядом сообщала, что приют одиночества, так называлась гостиница, во искупление грехов против климата сажает деревья, которые извлекают из воздуха больше углекислого газа, чем выбрасывает в атмосферу это устройство. Осенний ветер швырял струи дождя в термостойкие панели остекления так, что стоечно-балочная конструкция скрипела. Но трем десяткам слушателей было тепло во флисках, свитерах ручной вязки и дорогостоящих худи. Большая часть собравшихся проснулась сегодня в Сиэтле, у себя дома или в гостинице. Некоторые прилетели ранним утренним рейсом из Сан-Франциско или ночным с восточного побережья. Все приехали к озеру Юнион, откуда каждые полчаса стартовали гидропланы. За полтора часа полета они пересекли государственную границу и пролив Джорджии. Гидропланы доставили пассажиров к сложной системе пирсов на массивных камнях, выступающих над верхней отметкой прилива. Отсюда дорога петляла по галечному пляжу, усеянному серебристыми от времени стволами и корнями древних деревьев. По ней они добрались до конференц-зала, старой базы отдыха, недавно обновленной за счет какой-то хитрой комбинации ИТ-денег и вливаний из индустрии круизов. Здесь они заселились в номера и домики, разбросанные на нескольких акрах леса, и смогли часа два отдохнуть до открытия, назначенного на час дня. Зула в своей жизни организовала больше конференций, чем могла упомнить. Внешняя неформальность мероприятия скрывала тщательность подготовки и огромный опыт Зулиных помощников. Расстояние от города позволяло настроиться на новый лад и внушало мысль, что предстоит нечто особенное, но будь оно больше, многие бы просто не приехали. Открывалась конференция в середине дня, не слишком рано, не слишком поздно. Приглашение Зула разделила, отдала часть мест Уотерхаузам, часть Нео. Еще сколько-то она отправила Синджину Керру, надеясь, что тот разберется в гордиевом узле фондов и фирм Элма Шепарда. Еще одна порция досталась Солли Песадору, и, разумеется, несколько мест Зула зарезервировала для Фортрестовского фамильного фонда. Свои приглашения она не рассылала до того, как остальные сделают выбор, оставляя себе возможность при необходимости выровнять баланс. Однако этого не потребовалось. Другие организации выбирали мудро. По стандартам IT-индустрии Уотерхаузы были на данное время старой финансовой аристократией, скучным балластом, который не даст конференции накрениться в ту или иную сторону. Восторженных либертарианцев из мира Элма Шепарда уравновешивали приглашенные из Нео, которая за эти годы превратилась в безобидный фонд, занятый примирением науки и религии. Гениев экстра-класса предоставил Солли Песадор. К своей чести он пригласил не только своих сотрудников, но и тех, кого мог считать конкурентами. Правда, Зуле показалось, что в списке маловато действующих руководителей соответствующего профиля. Заручившись обещанием Карвалиса и Мэйв быть на конференции, она разослала оставшиеся приглашения директорам и научным руководителям компаний, занятых созданием квантовых компьютеров и распределенными реестрами. На сегодня в списке гостей были 27 человек, один робот и один монстр. Насколько знала Зула, слово «монстр» в этой связи произносилось впервые, но в каком-то смысле она даже радовалась, что оно наконец прозвучало. Открытие было, по сути, организационным. Для начала огласили основные правила. «Все не для записи, нельзя фотографировать, нельзя постить в сеть. Все конфликты и соперничество следовало оставить на пирсе. Тем более, что часть вопросов касалась как раз юридических заковык, сопутствующей этой истории с тех пор, как Ричард Фортрест подписал завещание. София рассказала про летнюю практику и диплом. Она защитилась в мае, сейчас был октябрь. Дальше эстафету принял Солли. Он продолжил, начиная с дипломной презентации, когда на счету закончились деньги. И тут же поступило неожиданное вливание, вероятно, от кого-то из присутствующих в этом зале. Летом и осенью процесс, так они называли то, что запустила София, расходовал все больше ресурсов, причем его запросы росли то понемногу, то, как, например, на прошлой неделе, огромными квантовыми скачками. На следующем заседании обсуждали чтение мыслей. Эмблемка в программе конференции представляла собой кадр из «Звездного пути». Спок положил руки на лицо капитана Кирка и с помощью вулканского слияния разумов читает его мысли. В начале заседания люди Элла виртуально бойкотировали докладчика. Они устроились на диванчиках возле камина, где встал робот. Из названия они сделали вывод, что им собираются вешать на уши лапшу. И впрямь докладчица, приглашенная Солли, нейробиолог из Университета Южной Каролины, для разогрева публики привела несколько таких поп-культурных ассоциаций. Однако затем она вполне серьезно спросила, как мы можем узнать, что происходит в чужом сознании, будь то биологический мозг или цифровая модель. Мы принимаем речь и другие формы коммуникации как само собой разумеющиеся. Компьютерные гики склонны рассматривать их как дополнительные модули, отдельные от мозга как такового. Периферийные устройства ввода-вывода, которые можно подключить наподобие микрофона или принтера. Нейробиологи рассматривают ввод и вывод как нечто более фундаментальное, вплетенное в нейронную ткань мозга. Никто не знает, как понимать процесс, который вроде бы модулирует мозговую деятельность, но не подключен ни к чему, кроме банковского счета. Докладчица сознательно не делала никаких выводов. Она задавала вопросы, а не предлагала ответы. При этом, как обычно, подразумевалось, что глупая студентка София все сделала неправильно. Не надо было запускать весь мозг сразу и смотреть, что получится. Надо было действовать постепенно и на каждом шаге продумывать устройство ввода-вывода. Впрочем, в середине доклада робот вышел на середину зала, туда, откуда было лучше видно. Элловы ребята разом встрепенулись. Никто не знал наверняка, но все предполагали, что роботом, устройством удаленного присутствия, то есть ушами и глазами человека, физически находящегося в другом месте, управляет из Европы Эл Шепард. Первые роботы удаленного присутствия, когда не двигались, стояли столбом. Этот был куда элегантнее. Даже если он не перемещался, он поминутно менял позу, переминался с ноги на ногу, поворачивал голову на звук и движение. Его голова представляла собой эллипсоид, матово-серый, без каких-либо черт, если не считать крохотных дырочек для камер и микрофона. В теории, если смотреть на него через аппаратуру дополненной реальности, можно было видеть спроецированное лицо оператора, так что тот как будто находился в комнате. Однако Эл, или кто там управлял роботом, отключил эту функцию, и робот оставался анонимным. Почти верный знак, что это был именно Эл, либо помощник, находящийся с ним в одной комнате. Эл уже некоторое время не показывался на людях. Предполагали, что его болезнь, о которой теперь знали все, прогрессирует. Последнее заседание первого дня было посвящено завещаниям, распоряжениям об останках и прочим юридическим формальностям. Желающих слушать доклад о таких скучных материях оказалось немного. Большинство гостей предпочли импровизированные дискуссии в кулуарах и баре. Зула по необходимости высидела весь доклад. Выступающий, недавний выпускник Йельского университета, говорил о режиме наибольшего благоприятствования, который стал появляться в таких документах, начиная с завещания Верны. После ее смерти еще человек 30 подписали с Фортрестовским фамильным фондом аналогичные договоры. Из них 8, включая Рэндала Уотерхауза, его жену Ами Шафто и нескольких их бизнес-партнеров, за это время умерли и были подвергнуты той же процедуре сканирования, какую изобрели для Доджа. Так что кроме МД имелись еще 9 полных коннектомов, которые в принципе можно было включить, породив 9 новых монстров, если думать в таких терминах. Адвокаты, ведущие наследственные дела этих 9, недавно запросили у Фортрестовского фамильного фонда информацию о процессе, как он работает и что делает. В той мере, в какой моделирование мозга Доджа отвечало условиям его завещания и распоряжения об останках, оно подпадало под пункт о режиме наибольшего благоприятствования. 9 коннектомов и, к слову, эфратские 11 следовало запустить в качестве таких же процессов. Для большинства инженеров и нейробиологов это был скучный абстрактный вопрос. Для Зулы самый что ни на есть злободневный. До сих пор ее фонд возражал, что процесс всего лишь эксперимент, результаты которого невозможно узнать. В таком случае он попадал в раздел НИОКР. Это недоказанная процедура, которая отвечала бы пункту о режиме наибольшего благоприятствования. Однако, чем интереснее становился процесс, чем дольше он работал, не вырождаясь в пустую трату вычислительных мощностей, тем слабее выглядел этот довод. После доклада все на время разошлись, а потом вновь собрались на коктейле в домике, соединенном с конференц-залом извилистым крытым переходом. Тем временем гостиничный персонал вкатил в зал столы и приготовил его к обеду. Участники, благодушные после местного крафтового пива и авторских коктейлей, вернулись в зал и увидели, что схему освещения перепрограммировали. Скрытые в туевом потолке светодиоды бросали мягкий приглушенный свет на два ряда столов, застеленных белыми скатертями и заставленных свечами и хрусталем. Девушки-администраторы в красивых платьях и мобильных гарнитурах рассадили гостей на отведенные места. За простым обедом из семги на гриле шла оживленная беседа. Однако теперь Енах, которому по программе отводилось послеобеденное выступление, продолжил с того, на чем остановилась нейробиолог из Университета Южной Каролины. В молодости ганноверского гения и ученого-энциклопедиста Готфрида Вильгельма Лейбница, который во многом заложил основы символической логики, вычислительной математики и кибернетики, называли монстром его восхищенные коллеги в парижских интеллектуальных салонах. Именно так о нем впервые услышали в лондонском королевском обществе. В том же смысле, а не в смысле чудовище, как в чудовище Франкенштейна. И я употребил это слово, говоря, что теперь у нас на руках монстр. Мы все в какой-то мере несем за него ответственность, но я больше многих. Последние 7 лет я работаю в НЕО, новой эсхатологической организации. Моя обязанность – консультировать основателя Джейка Фортреста, куда направить ресурсы фонда. 9 месяцев назад он сообщил мне о своем разговоре с внучатой племянницей во время рождественских каникул. Джейк обдумывал возможность профинансировать ее проект, который на том этапе зашел в тупик. София продвинулась настолько далеко, насколько это можно было сделать, моделируя отдельный нейрон или небольшие их кластеры. Единственным осмысленным следующим шагом было включить моделирование всего мозга. Она кропотливо подготовила этот шаг. Однако полное моделирование должно было задействовать ощутимые вычислительные ресурсы, то есть требовало больших денег. Джейк попросил нескольких из нас посмотреть работу Софии и непредвзято сказать, стоит ли ее поддержать. Я проголосовал за финансирование. София запустила процесс, что привело к поразительным результатам, о которых мы все сегодня услышали. Несколько месяцев спустя процесс вроде бы пошел в бесконечно повторяющийся цикл. Результат был любопытный, но ни о чем не говорил, поскольку процесс не имел возможности изменять свой коннектом. София включила эту функцию с потрясающим результатом. Всплеск активности истощил счет настолько, что процесс оказался на грани отключения. Я посоветовал Джейку продолжить финансирование. Он согласился, но в этот раз положил на счет гораздо больше. Он предвидел долгую, скучную череду аналогичных просьб, каждая из которых будет требовать его внимания. Поэтому он дал процессу много денег. Другими словами, предоставил в его распоряжение куда более значительные ресурсы в смысле памяти, связи и вычислительных мощностей. Итог. Думаю, совершенно непредвиденный. Состоит в том, что процесс сейчас единолично занимает практически всю систему дыры в стене и начал обращаться к другим вычислительным ресурсам. Все это очень занятно, но еще не достигает уровня монструозности. Мы пока не можем заглянуть в процесс и прочесть его мысли, поэтому не можем сказать, делает ли он что-нибудь интересное. Скептики могут сказать, что он просто зациклился и понапрасну расходует деньги. Дать ему израсходовать средства – современный эквивалент понятия «отключить от аппаратов». Этически то же самое, что принудительно закрыть подвисшую программу. Противоположная точка зрения заключается в том, что это очень серьезная этическая проблема. Процесс модифицируется уже 5 месяцев. Он потребляет куда больше ресурсов, чем исходная система. Судя по всему, он делает это организованно. По темпу сжигания капитала мы видим высокочастотные колебания, наложенные на более медленные. Его потребность в новых ресурсах увеличивается не плавно, а скачками. Почти весь сентябрь он пыхтел себе спокойно, потом вдруг развил бурную активность, потребовавшую больших вычислительных мощностей. Завтра мы выслушаем доктора Чо из Национального университета Сингапура, который проанализировал трафик шифрованных пакетов между дырой в стене и другими серверными парками. По его гипотезе, последняя активность имеет характерные признаки не нейронной сети, а физического моделирования. Почему процесс моделирует физику и как этому научился, узнать мы не можем. И это создает этическую дилемму. Процесс приобрел уникальные незаменимые характеристики. Уничтожить его – в лучшем случае все равно, что сжечь библиотеку. В худшем случае – это убийство. В этом-то этическом смысле у нас на руках монстр. Отключить его – преступление. Мы могли бы попытаться его заморозить, как заморозили в свое время мозг Доджа. Однако на самом деле мы не знаем, как отключить и заархивировать такой процесс без потери информации. Даже если остановить дыру в стене и зафиксировать ее состояние, что, к слову, невозможно, мы бы бесконечно долго отслеживали субпроцессы, запущенные им в других системах, с которыми он общался зашифрованными пакетами, а их почти невозможно отличить от другого трафика в сети. Нам никуда не деться от процесса. Мы должны найти способ его поддерживать, пока учимся его изучать, оценивать. И если он и впрямь работает как мозг, разговаривать с ним. Зула оглядела собравшихся. Почти все участники, даже те, кто не соглашался, слушали с удовольствием. Ей отчасти хотелось быть такой же, как они. Инженером или ученым, который сидит, откинувшись на стуле с бокалом в руке, и спокойно обдумывает услышанное. У нее не было этой роскоши. Краем глаза она видела пристальные взгляды одного-двух участников, с которыми ей не хотелось встречаться глазами. Это были те самые люди, которые раньше заняли агрессивную позицию касательно 9 РНБ, жертвователей, выбравших режим наибольшего благоприятствования и эфратских 11. Судя по всему, они искренне верили, что после смерти тела человеческий мозг можно загрузить в компьютер и включить как числовую модель. И они считали, что процесс – первое этого осуществления, что операцию надо повторять, насколько позволяют ресурсы, и что формулировки соглашений, по которым Верна Браден и остальные РНБ-жертвователи передавали свой мозг науке, обязывают Фортрестовский фамильный фонд запустить модели записанных коннектомов. У Зулы, как директора фонда, было некоторое число вариантов. Она могла возразить, что процесс всего лишь эксперимент, а значит, не подпадает под формулировку РНБ. Она могла выключить процесс и тем покончить со спором. Йенах Роуд только что закрыл для нее этот путь. Она не могла убить своего дядю. Был и другой выход – сослаться на отсутствие ресурсов. Соглашения не обязывали фонд тратить деньги, которых у него нет. Однако цифры были не в пользу этого довода. Зулина тщательная забота о капитале обернулась против нее. Денег у них хватало, они вполне могли поддерживать не только процесс, но и сколько-то клонов. Ей даже не приходилось больше прилагать усилия для умножения капитала. Почти всем им управляли финансовые боты, которые продолжали зарабатывать деньги без участия человека. Зула могла завтра же подписать документ, который перекачивал бы средства от ботов дыре в стене и аналогичным центрам, появившимся в последнее время. Она могла выключить свет, запереть дверь и выйти на пенсию раньше срока, а система продолжала бы работать независимо. Финансовые боты все так же собирали бы прибыль с деятельности живых на вечное моделирование мертвых. И даже если из-за какой-нибудь аварии или бага эти боты исчезнут, фонд Уотерхауза Шафто, который в 10 раз больше Фортрестовского и еще теснее связан со всякими хитрыми трейдинговыми алгоритмами, подхватит финансирование процесса. А когда там будут уверены, что все отлажено, они запустят новые процессы для группы РНБ, если еще не запустили. Зулу и ее дочь втянули в чужую игру. Их умело двигали, как пешек. Двигали люди, считающие вероятно, что служат высшей цели. Можно теперь до конца жизни гадать, был тайным организатором Йенах или Солли Песадор, или Эл Шепард, или даже, неприятная мысль, Карвалис Кавасаки. А может быть, Плутон из-под воль вел невероятно хитрую игру. В любом случае это не важно. Итог один. Процесс работает. И Йенах в присутствии всех значимых людей минуту назад произнес вслух то, что многие думали и раньше. Отключить процесс сейчас значило бы совершить убийство.